Самый насущный вопрос, однако, представляла собой королева Алисент. Смерть последнего из сыновей обратила ее сердце в камень, и с новым королем она мириться отказывалась. Казнить ее никто из регентов не желал. Кто из сострадания к ней, кто из страха вновь разжечь пламя междоусобицы. Бывать при дворе ей больше не разрешали, того и гляди, начнет проклинать короля или выхватит кинжал у зазевавшегося стражника. Опасались ее допускать и к внучке. В последний раз она стала подговаривать Джейгеру перерезать Эйгону горло во сне, отчего маленькая королева подняла громкий крик. Сир Тайленд не видел иного выхода, кроме как держать Алисент в ее покоях в крепости Мейгора, хоть и смягченное, а все-таки заточение. Первым делом Десница принялся за торговлю. И знати простолюдины возрадовались, когда он отменил налоги, введенные покойной королевой и лордом Селтигером. Поскольку золото вновь вернулось в казну, сир Тайленд судил миллион золотых драконов лордам, чьи владения пострадали во время пляски. Судой воспользовались многие, но железный банк Бравоса остался недоволен Десницей. Сир Тайленд распорядился также построить в королевской гавани, лани, спорте и чаячьем городе три огромные укрепленные житницы и наполнить их зерном, купленным на казенный счет. Цены на зерно сразу же подскочили. Это порадовало города и лордов, имевших пшеницу и ячмень на продажу, но сильно рассердило бедняков и трактирщиков. Остановив работу над гигантскими статуями Эймонда и Дейрона, принцам еще не успели доделать головы, Десница созвал сотни каменщиков и плотников для восстановления драконьего логова. Укреплялись городские ворота, долженствующие выдержать натиск как извне, так и изнутри. И спросил он также средства на постройку 50 военных галей. На вопрос регентов, зачем это нужно, Десница ответил, что это даст работу корабельщикам и поможет защитить город от флотов бывшей триархии. Но многие подозревали, что на самом деле он хочет уменьшить зависимость от флота Веларионов. Десница, возможно, имел в виду и войну, до сих пор длившуюся на Западе. Коронация Эйгона положила конец пляске драконов. Но неверно было бы думать, что после этого в стране настал полный мир. Первые 3 года правления юного короля леди Джоанна Ланнистер от имени сына маленького лорда Лореона продолжала противостоять набегам Далтона Грейджоя. Мы не будем входить здесь в подробности этой войны. Тех, кто хочет знать о ней больше, отсылаю к книге архимейстера Манкастера «Морские демоны. История детей утонувшего бога». Довольно будет сказать, что Красный Кракен, бывший во время пляски ценным союзником черных, при наступлении мира тут же ополчился и против них. Открыто королем Железных островов себя Далтон не объявлял, но указом из столицы тоже не подчинялся, потому, возможно, что король был мальчиком, а Десница — Ланнистером. Ему велели прекратить набеги, но Далтон продолжал, как ни в чем не бывало. Приказали вернуть захваченных женщин, на что он ответил: «Один утонувший бог может разорвать узы мужа с морскими женами». Не замедлил Грейджой с ответом и на приказ вернуть Светлый остров прежним владельцам. «Вернем, если нам заплатят его вес в серебре». Когда леди Джоанна заложила на своих верфях новые корабли, Далтон нагрянул туда, сжег их и умыкнул заодно еще сотню женщин. На гневный упрек Десницы лорд Грейджой ответил: «Женщины Запада предпочитают своим трусливым львам железных мужчин. Они сами попрыгали в море и умоляли нас взять их с собой». Над Узким морем тоже пахло войной. Убийство лесинийского адмирала Шарака Лохара, потерпевшего сокрушительный разгром в глотке, раздуло тлеющие разногласия между членами триархии Тирошем, Лисом и Миром в жаркое пламя. Сейчас все уже знают, что Шарака убил соперник, приревновавший его к знаменитой куртизанке «Черная лебедь». Но тогда в смерти адмирала усматривали политические причины и подозревали мирийцев. Лис с миром сцепились, а Тирош воспользовался этим, чтобы утвердить на ступенях свое господство. С этой целью тирошийский архон призвал Раккалию Риндона, возглавлявшего ранее силы Триархии против Дэймона Таргариена. Тот мигом захватил острова, умертвил тогдашнего короля Узкого моря и возложил корону на собственное чело, предав архона и свой родной город. Завязавшаяся вслед за сим четырехсторонняя война замкнула южный конец Узкого моря, отрезав Королевскую гавань, Синий дол, Девичий пруд и Чаючий город от торговых кораблей, идущих с востока. Пентос, Браавос и Лорат, с коими произошло то же самое, отправили в Королевскую гавань послов в надежде заключить с Железным троном союз против Риндона и бывшего Триединого братства. Сэр Тайленд принял послов радушно и отказал. Вестерос совершил бы большую ошибку, ввязавшись в бесконечные свары между вольными городами, сказал он совету регентов. В конце рокового 131 года на морях к востоку и западу от семи королевств полыхала война, а на севере бушевали метели. Невесело было и в Королевской гавани. Горожане успели разочароваться в юных короле с королевой, не видя их со времени свадьбы, и распространяли недобрые слухи о слепце в маске. Возрожденному пастырю золотые плащи вырвали язык, но на его место явились другие. Королевские десницы, вещали они, занимается черной магией, пьет кровь младенцев и прячет мерзкий свой лик от богов и людей. В самом Красном замке сплетничали о короле с королевой. Что это, мол, за брак такой, когда мужу 11 лет, а жене всего 8? Эйгон и Джейгера встречались лишь при дворе, да и то редко, ибо маленькая королева боялась выходить из своих покоев. «Это сломанные дети», — писал великий мейстер Манкин Конклаву. Девочка видела, как погиб ее брат-близнец от рук злодеев ножа и сыра. Мальчик потерял всех 4 своих братьев и видел, как дядя скормил его мать дракону. «В них нет радости», — сетовал Манкин. «Они никогда не смеются и не играют». Девочка мочится в постели, безутешно плачет, когда ей делают замечания. Собственные ее дамы говорят, что ей скорее можно дать 4, чем 8. Если б я не добавил сладкого сна ей в молоко перед свадьбой, она не иначе сомлела бы, не выдержав церемонии. Что до мальчика, он не выказывает интереса ни к жене своей, ни к другим девочкам. Охотиться и наезжать на препятствия с копьем он не любит. Но и мирные занятия, вроде чтения, танцев и пения, не занимают его. Рассудок его, судя по всему, не поврежден, но он никогда сам не начинает беседу, а на вопросы отвечает так неохотно и кратко, будто каждое слово причиняет ему боль. У него нет друзей, кроме маленького бастарда Геймона. По ночам он спит плохо, и в час волка часто стоит у окна, глядя на звезды, но книгу архимейстера Лимана «Небесное королевство», которую я дал ему, даже и не раскрыл. Улыбается он редко, не смеется совсем, страха или гнева также не проявляет, но впадает в дикую ярость при одном лишь упоминании о драконах. Орвилл полагал, что Эйгон спокоен и сдержан. Я же вижу в нем живого мертвеца, бродящего по замку как призрак. Скажу откровенно, братья, я страшусь за нашего короля и за все королевство. Страхи Манкина, высказанные в 131 году, увы, оправдались. В последующие 2 года все стало еще хуже. Беглый Орвилл отыскался в борделе материной дочки, что в нижнем конце Шелковой улицы. Обритый наголо, он откликался на имя Старый Вилл и зарабатывал на хлеб тем, что убирал в заведении, осматривал клиентов на предмет дурной болезни и заваривал дочкам лунный чай, пижму и мяту для избавления от нежелательной беременности. Так бы оно и шло, не вздумай он учить младших дочек грамоте. Когда одна из учениц похвалилась сержанту городской стражи, что научилась читать, тот заподозрил неладное, допросил старика, и правда открылась. Дезертирство из ночного дозора карается смертью. Орвилл клятвы еще не давал, но не могло быть и речи о том, чтобы посадить его на корабль и отправить на стену. Регенты оставили в силе смертный приговор, вынесенный Орвиллу лордом Старком. Сир Тайленд им не противоречил, но замечал при этом, что место королевского палача до сих пор не занято, а сам он, будучи слепым, казнить никого не может. Под этим предлогом Десница отвел беглецу помещение в башне, слишком светлое, просторное и удобное, по мнению многих, пока не найдется подходящий палач. Ни Евстахия, ни Гриба это не обмануло. Сир Тайленд служил вместе с Орвиллом в совете короля Эйгона II и выгораживал старого друга в память о былых испытаниях. Бывшего великого мейстера снабдили даже чернилами, перьями и пергаментом, дабы он мог дописать свою исповедь. Почти 2 года Орвилл трудился над подробной историей Визериса и Эйгона II, ставшей для его преемника неоценимым подспорьем.